Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 556-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы с вами в книге «Эсфирь», и вы помните события 7 главы, когда Аман приходит для того, чтобы попросить о смерти, о разрешении на повешение Мордехея, а тем временем царь Ксеркс хочет почтить Мордехея. Что будет? Ну, естественно, царь Ксеркс делает то, что он считает нужным. Аману приходится в этом участвовать, а потом еще пир, угощение. И на этом угощении царица Эсфирь просит сохранить ее жизнь. И выясняется, что негодяй всей этой истории – это Аман. И вот на той виселице, на которой должен был висеть Мордехей, повешен Аман. Я не сказал в прошлый раз одну вещь. Она очевидна для нас с вами, потому что мы-то с вами, я думаю, читали книгу «Притчи». Хотя передач по этой книге у нас пока еще не было в этом цикле. Но книгу-то эту вы читали, в отличие от Амана. Дело в том, что книга «Притчи» в 16 главе, в 18 стихе замечательно описывает жизнь самого Амана. Это такое описание его карьеры. Я прочитаю этот 18 стих. «Погибели предшествует гордость, и падению – надменность». Вот это прямо про Амана, это его история. Его гордыня, его надменность, его вот такое ощущение собственной безнаказанности – все то, что предшествовало его погибели. На самом деле историю Амана можно было бы предсказать. Ну, то есть, если мы с вами читаем Слово Божие, и если мы с вами знаем Слово Божие, и мы видим, что происходит здесь, то мы можем сделать вывод о том, что будет дальше. Но вот интересный момент. Жизнь Амана, конечно, предсказать можно, и мы готовы это сделать. Но зачастую мы бываем не готовы предсказать то, что происходит с нами. То есть нам порою кажется, что какие-то общие законы, законы, поставленные Богом, к нам не относятся. В нашем случае законы будут изменены. Однако ни этот закон, ни закон, по которому что посеет человек, то и пожнет, не меняются. Вот Бог так поставил. Так должно произойти. Есть еще одна вещь, которую нам трудно понять в книге «Эсфирь». Дело в том, что восточный указ невозможно было отменить. Вышел указ, да, несправедливый в данном случае, но это царский указ, о том, что иудеи должны умереть. Так вот, отменить этот указ невозможно. Да, Господь все устроил таким образом, что на престоле рядом с царем оказывается царица, прекрасная царица. Вначале она известна прежде всего своей физической красотой, но потом она растет. Да, Бог так устроил, что эти события подводят нас к избавлению, которое было дано Божьему народу. И хотя эти люди, иудеи, жили вне Божьей воли, Бог все равно продолжал о них заботиться. И вот теперь вместо Мордехея казнен Аман, но указ не подлежит отмене. Это нужно понимать. И вот тут возникает серьезная проблема. Что делать? Как решить эту проблему? Об этом 8 глава. Первый стих. В тот день царь Артаксеркс отдал царице Эсфире дом Амана, врага иудеев. И Мордехей вошел пред лицо царя, ибо Эсфирь объявила, что он для нее. Вот Мордехей становится вторым человеком в царстве. Наконец-то становится известной связь, родственная связь между Мордехеем и Эсфирью. Эсфирь получает дом Амана. И второй стих. «И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мордехею. Эсфирь же поставила Мордехея смотрителем над домом Амана». Я не очень понимаю здесь царя. Я хочу напомнить, что царский перстень – это как раз тот инструмент, которым подписывают указы от лица царя. Да, в данном случае перстень в надежных руках, и в данном случае все в порядке. Но только что, или точнее совсем недавно, перстень был у негодяя Амана. Как Ксеркс так легко передает это право, я себе не очень могу представить. В современных офисах право на администрирование, скажем, компьютерной сети передается с гораздо большими предосторожностями, чем здесь. Но оставим это на совести царя Ксеркса. Третий стих. «И продолжала Эсфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала и умоляла его отвратить злобу Амана, вугиянина, и замысел его, который он замыслил против иудеев». Она отлично понимает, что указ не может быть отменен. Так оно устроено. Когда-то Бог провозгласил, что люди грешны, и это было сделано после грехопадения человека. Мы читаем об этом неоднократно в Библии. Мы читаем уже в Новом Завете, в послании к римлянам, о том, что все согрешили и лишены славы Божией. Иногда нам говорят, а почему бы Богу не взять и не пересмотреть всю эту историю? Почему бы ему не сказать, да ладно, вы, конечно, там грешили, но ничего страшного, уж как-нибудь сочтемся. Бог не может это сделать. В этом плане понимание восточного делопроизводства или восточного законодательства помогает нам понять и то, как устроено Божие Слово, как устроен Божий мир. Потому что какой же он царь, если указ просто будет отменен? Однако Бог дает другой путь спасения. Да, мы грешны. Да, у нас нет возможности как-то отработать, как-то покрыть самим этот грех. И вот Бог говорит, я сделаю то, что зависит от меня. И я сделаю нечто такое, что доступно только мне. Для чего? Да вот для того, чтобы эту проблему решить. Бог открывает свой путь спасения. Мы можем сказать, мне это не нравится. Но поймите, пожалуйста, что другого пути просто не существует, независимо от того, нравится вам это или нет. И примерно то же самое было и в книге «Эсфирь», 4 стих. «И простер царь к Эсфире золотой скипетр, и поднялась Эсфирь, и стала пред лицом царя, и сказала, если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо дело сие пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Аммодафа, вугиянина, писанные им об истреблении иудеев во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?» Эсфирь все-таки надеется на отмену указа. Вот когда мы с вами говорим, а может быть, Бог что-то передумает, может быть, Бог как-то устроит по-другому. Параллель этому есть прямо здесь, в 8 главе книги Эсфирь, 7 стих. «И сказал царь Артаксеркс царице Эсфири и Мордехею иудеянину, вот я дом Амана отдал Эсфири, Его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя, искрепленного перстнем царским, нельзя изменить. Вот это главное здесь. Он говорит, вы должны будете писать сами. Вы должны будете как-то решать этот вопрос. Если читать слова царя, то сначала кажется, ну да, все нормально. Вот добро торжествует. Вот Аман казнен. Но указ не отменяется. И нужно написать что-то другое. 9 стих. И позваны были тогда царские писцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван, в 23-й день его. И написано было все так, как приказал Мардохей к иудеям и к сатрапам и областеначальникам и правителям областей от Индии до Эфиопии, 127 областей, в каждую область письменами ее, и каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их, и на языке их. Огромная империя, вы видите здесь, от Индии до Эфиопии. 127 областей, охватывавших и Азию, и часть Африки, и часть Европы. Кстати, посмотрите, насколько здесь потрудились переводчики. Потому что империя эта была подобна лоскутному одеялу. У каждого народа был свой язык. И нужно было донести указ царя так, чтобы все поняли. Так, чтобы все услышали. Сегодня нам доверено Слово Божие. Это слово о прощении. Это слово о покаянии. Это слово о примирении. И вот задача, которую Бог поручает нам, сродни той, которая описана здесь. Задача, которую Бог поручает нам, провозглашать примирение. Провозглашать на разных языках для разных народов. Мы читали с вами недавно второе послание к Коринфянам. Я напомню это место. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведностью пред Богом. Вот главное, примиритесь с Богом. Это слово сегодня идет через христиан по всему миру, на разных языках, в разных культурах. Формы меняются, но смысл, самая суть, самая главная идея остается неизменной. И вот 10 стих. «И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на дромадерах и мулах царских». Представляете себе, какое оживление было в Сузах, да и по всем провинциям тоже. Потому что вдруг от царя направляются мулы, направляются гонцы. Я думаю, там и скороходы были. Кто-то ехал, кто-то бежал. Для того, чтобы успеть, для того, чтобы донести слово. Потому что времени на самом деле на это было очень немного. Нам порой кажется, что у нас в нашем мире, в современном мире, много времени. Но сколько его на самом деле, знает один Бог. Вполне возможно, что его тоже очень и очень немного. Знаете, я не призываю тут, вот как иногда бывает, так с манипуляцией, типа торопитесь, торопитесь, а то, может быть, не успеете, вот завтра, послезавтра придет Господь. Скажу вам две вещи. Во-первых, Господь придет скоро. Я это знаю, потому что это написано в Писании. Во-вторых, я не знаю, завтра это будет или послезавтра, или через 5 лет, или через 10. Я знаю, что Господь придет скоро. Вот наша с вами задача — жить так, как будто Христос придет буквально завтра, надеясь, однако, что Он даст еще время для того, чтобы Слово Божие достигло людей. Вот и то, и другое. И Он придет завтра, или Он может прийти завтра. И, возможно, Он даст еще какое-то время. Для чего? Для того, чтобы Божие Слово доходило до людей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше указ, 11 стих, о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и области, которые во вражде с ними, детей и жен, имение их разграбить, в один день по всем областям царя Артаксеркса, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара. Указ этот кажется очень жестоким, но мы должны понимать две вещи. Я думаю, что понимание этих двух моментов нам здесь очень поможет. Я люблю начинать с конца стиха, ну, потому что только что это читали. Прежде всего, указ ограничивает время войны. Эта война будет продолжаться всего один день. Этот день конкретно назван, и это тот день, когда нужно будет приводить в исполнение предыдущий указ об уничтожении иудеев. Знаете, сейчас скажу вещь, которая кому-то может показаться циничной, но, по крайней мере, задумайтесь о ней. Представьте себе, что было бы, если бы правительство сказали: ну что же, война, к сожалению, мы ничего с ней не можем сделать. Но давайте договоримся, что война будет всего один день. Вот если надо, хорошо, ладно. Ну или не очень хорошо, но все равно ладно. Но только один день. Это первое, хотя и не единственное ограничение, которое мы находим в этом указе. Военные действия ограничены одним днем. И есть и второе ограничение. Оно также очень важно. По этому указу в течение одного дня евреи могут убивать тех, кто восстанет против них. Это не указ об истреблении всех народов Персидской империи. Скорее, это указ о самозащите. Да, суровый, да, жесткий, да, есть право в данном случае, в данном указе, есть право на грабеж. Но это направлено только на тех, кто встанет против иудеев. То есть фактически царь дает им право на самозащиту и защиту от тех людей, которые будут выполнять предыдущий указ. И у жителей провинций, и у правителей того времени возникает совершенно понятный выбор. То есть вопрос ставится так. Мы хотим в тот день на этих иудеев идти или нет? Если хотим, то мы получим вот эти последствия. Еще одна интересная вещь в указе. Иудеи должны были собраться вместе. Они должны были выступать как единый народ. Если бы кто-то из иудеев сказал: я так не хочу, мой дом, моя крепость, я запрусь у себя, я постараюсь отсидеться, я не буду с другими собираться, то это не был бы способ защиты, который дан Богом. Бог через царя дает им именно этот способ защиты. Да, там будет много жестокости, причем жестокости с обеих сторон на самом деле. Но давайте вспомним еще вот о чем. все-таки эти люди находятся под властью Персии. И этим людям, иудеям, власть персов ненавистна. Но у них есть только один способ что-то по этому поводу сделать. Они должны слушаться того, что сказал Бог. Я понимаю, что этот указ нам, современным читателям, трудно воспринять. Однако этот указ является фактически прообразом хорошей, доброй новости, говоря евангельским языком, благой вести. Давайте посмотрим, что происходит между Богом и нами сегодня. С одной стороны, душа согрешающая, душа грешная, истребится. И возмездие за грех – смерть. Мы с вами об этом читали, мы с вами об этом еще будем читать. Это определено Богом. Вот невозможно взять и это пересмотреть. В нашем гуманистическом мире, в нашем гуманистическом сознании порой хочется взять и пересмотреть, но не получится. Как-то нам написала одна преподавательница, университетская преподавательница. И она пишет: «Я постоянно повторяю своим студентам и вам скажу о том же. В Библии нигде не написано, что человек грешен. Нигде». Эта женщина, эта преподавательница верила в ложь. Она несла ложь своим студентам. В ответ мы ей, собственно, так и написали. Она через какое-то время нам ответила и говорит: «Ну, я читала эти места Писания, но нельзя же их понимать настолько буквально. Бог же милостив». В Писании очень четко говорится: возмездие за грех – смерть. Это первый указ. Второй указ. Но дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Первый указ невозможно отменить. Второй же указ – это путь ко спасению, открытый нам самим Богом. Я не случайно представил себе иудея, который в этой ситуации захотел бы отсидеться у себя в крепости. Можно представить себе еще одного иудея, который скажет: «Ну, я не выгляжу как еврей, меня не уничтожат». Это человек, который сегодня сказал бы: «Да я, в общем, достаточно праведный. Я, в общем, молодец. Мне умирать не за что». Нет, есть только один путь. Этот путь дал Бог. Все остальное приведет нас в никуда. Все остальное совершенно тупиковые истории. В нас самих по себе нет никакой святости. Именно в этом состоит главная проблема человека. Бог должен судить. Я даже предполагаю и думаю об этом на основании Священного Писания, что поскольку Бог нас любит, ему тяжело нас судить. Но святость его этого требует. Однако тот же Божий престол, с которого сначала было объявлено о суде, открывает нам и возможность спасения. Я как-то сказал в нашей передаче о том, что мы грешники. И мне прислал письмо один человек, комментарий был. Он говорит: «То есть вы что же хотите сказать, что Россия – это страна грешников?» Да, Россия, Украина, Америка, Германия, Китай, любая страна без Бога – это страна грешников. Мы порой говорим: «Ну вот наши соседи, они ведь грешнее нас!» Но Священное Писание объявляет иначе: «Ибо все согрешили и лишены славы Божией». И каждому человеку доступен Божий путь спасения, путь оправдания через Иисуса Христа. Бог дает нам один указ, который ведет нас к оправданию. Это то, что мы с вами уже читали из 2 послания Коринфянам, 5 глава. «Примиритесь с Богом». И вот когда мы делаем этот шаг, Когда мы делаем шаг к Богу, тогда к нам уже относится все то, о чем мы с вами читали. Я тоже это напомню и приглашаю также наших слушателей переслушать, вспомнить эти передачи, наши беседы по посланию к римлянам. Мы размышляли над этими стихами. 8 глава, 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесною Бога, Он и ходатайствует за нас. Дочитайте этот фрагмент из послания к римлянам. Он чрезвычайно важен. Он показывает нам Божье расположение к каждому из нас. Спасая нас сегодня, Бог наделяет нас своей праведностью. Мы во Христе. Но для того, чтобы быть во Христе, нужно родиться свыше. Бог хочет спасти нас. Бог хочет возродить нас. Мы с вами уже говорили о том, что есть только одно время для исполнения указа Ксеркса. Есть только один день. И в Священном Писании мы читаем о том, что сейчас, теперь время спасения. Теперь, потому что другого времени может не быть. Результатом этого спасения будет полная, настоящая, подлинная радость. 15 стих 8 главы книги Эсфирь. «И Мардехей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета и в большом золотом венце, и в мантии виссонной и пурпуровой, и город Сузы возвеселился и возрадовался. А у иудеев было тогда освящение и радость, и веселье, и торжество. И во всякой области, во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх пред иудеями». Вот на этом сегодня остановимся. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.